נקרא היום עכשיו מאמר מכתבי רבש בעמוד 627.
כתבי רבש, כרך א', עמוד 627.
Труды Рабаша, первый том, 627 страница, статья «Что такое Тора и работа путем Творца».
Это статья, включающая в себя, говорящая как и о том, что как и заголовок этой статьи. Статья, отвечающая на большинство вопросов. Нам еще предстоит выяснить наше с вами отношение к учебе, к цели, к достижению цели, к связи между нами. В учебе, связи к Творцу. Человек может с помощью этой статьи получить большинство ответов. Видеть эту статью как подведение итогов множества коротких статей, самых разных. Стоит ее слушать и все время сохранять такой общий, объемный взгляд. Пожалуйста.
Вот мудрецы сказали следующим образом. Рабан Гамлиэль, сын Раби Юды Анаси, говорит, лучше изучение Торы, чем путь простых людей, потому что усилие в обоих изгоняет грех, и всякая Тора несет с собой работу, и конец ее ведет к греху. Конец цитаты. Это высказывание очень тяжело в простом понимании. Разве возможно, что тот, кто изучает Тору, и нет вместе с ней работы, почему Тора не будет больше Торой? И мало того, а Тора, с которой нет работы, ведет к греху. И предыдущее высказывание тоже трудно понять. Почему именно усилия в обоих прогоняет грех? Ведь сказали мудрецы, я создал злое начало, создал Тору в приправу ему. И не сказали, что Тора для того, чтобы отменить злое начало, то есть что нужно и простой путь. И следует понимать это через духовную работу. Известно, что главное зло и грех — это природа, в которой был создан человек, источник которого — свойство прах. Как сказано после греха древа познания, прах ты и в прах вернешься. И прах — это свойство малхут, которое является желанием получать ради себя. И на это желание произошло сокращение и скрытие, что означает, что это место становится пустым от света. И сокращение было для того, чтобы не было хлеба стыда, а только лишь в той мере, в которой есть совпадение по свойствам. В этой мере уходит скрытие, и приходит вместо него высший свет. По этой причине, говорит Рамбам, когда начинают обучать женщин и малолетних, и простых людей, приучают их учиться в лолишма, пока не умножится знание их и не приобретут дополнительную мудрость, и тогда раскрывают им секрет этот, то есть лишма, поскольку лишма — это против нашей природы, потому что мы родились в желании получать ради себя. Поэтому нет другого совета для того, чтобы начать Тору и заповеди, кроме как в лишма. Но через лишма приходит, через лолишма приходит к лишма, как сказано, что из того, что занимаются ею, свет в ней возвращает их к источнику. Из сказанного получается, что вся наша работа, которую мы должны сделать, это перевернуть наше желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И эта работа — это очень тяжелая вещь. Это называется тоже «простой путь». То есть, как принято в мире, что маленький отменяется перед большим. И есть большое наслаждение в том, что маленький служит большому. И согласно этому, следовало быть, чтобы каждый, у него было бы желание служить Творцу ради доставления наслаждения Творцу. И этот простой путь тоже тяжело соблюдать. Это называется лучшее изучение Торы, чем простой путь. И это по причине сокращения и скрытия, которое было на желание получать. И поэтому свет не светит в этом месте, а здесь есть только лишь тьма и скрытие в клип получения ради себя. Поэтому обязан человек принять на себя во всем свойство веры выше знания. И это тоже тяжело, поскольку наше желание получать не привыкло делать вещи, которые против знания. Для того, чтобы была возможность выйти из-под власти желания получать ради себя, сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу. То есть, свет в ней возвращает к источнику. А по поводу света в ней, который возвращает к источнику, приводится в книге Прихахам, и вот цитата. «Большая часть Торы для изучения, и в этом понятно, зачем нам заниматься Торой. То есть мы не касаемся, принизит себя злое начало, и придет в вере в Торе, в награду и наказание. И в поколении, когда человек думает, изучает Тору, то, что происходит в раскрытии Творца нашим праотцам и подобное этому, они также приводят, что тот, кто изучает свет, заключенный в Торе, в практических делах, но, конечно, раскрытие Торы нашим отцам важнее, поскольку вся наука Каббала говорит о тайне раскрытия Творца, понятно само по себе, что нет у тебя науки важнее и пригоднее, чем это свойство, и это имели в виду каббалисты, которые установили, что нужно изучать ее. Конец цитаты. Из сказанного получается, что Тора, которой мы занимаемся, это для того, чтобы прийти к принижению злого начала. То есть прийти к слиянию с Творцом, когда все его действия будут, все действия человека будут только лишь ради отдачи. То есть собственными силами нет у человека никакой возможности, чтобы была у него сила идти против природы. Потому что моха и либо, в которых человек должен усовершенствоваться, и он обязан получить помощь, а помощь с помощью Торы. Как сказали мудрецы, я создал злое начало и создал Тору в приправу. Что из того, что занимаются ею, свет в ней возвращает их к источнику. Однако это сказано, что эффективно получить свет, заключенный в Торе, если человек направляет во время занятия Торой, что он учится для того, чтобы получить награду Торы, которая называется источник, тогда полезно для него изучение Торы. Тогда как, если он отклоняется от цели изучения Торы, Тора неэффективна для завершения работы по построению клей отдачи и не использованию получающего кли ради себя, а иначе Тора его все время исчезает у него. То есть сила Торы, которая должна была принизить злое начало, эта сила отменяется. Это то, что сказано, и вся Тора, в которой нет работы, то есть когда он не направляет на то, что Тора произведет работу по изменению получающего кли, чтобы оно стало ради отдачи. В конце концов, исчезнет. То есть эта сила, она отменяется. Однако следует понять, почему Тора ведет к греху. Разве недостаточно, что Тора отменяется, она еще и ведет к греху? Разве такое возможно? И это разрешается в предисловии к ТЭС. И сказано так. Нужно выяснение, чтобы понять, как и в чем становится у него святая Тора смертельным ядом. И мало того, что он прилагает усилия зря и впустую, но еще Тора и сама работа становятся у него смертельным ядом. И там он говорит, и то, что написано, что Творец скрывает себя в Торе, потому что страдание и боль, когда человек постигает во время скрытия лика, разве это не подобно в человеке, когда есть у него грехи и уменьшение Торы и заповеди? Не подобно ли это человеку, который приумножил Тору и добрые дела, потому что желание пригодно больше всего для того, чтобы судить Создателя на чашу заслуг? Тогда как тяжело ему судить Создателя на чашу заслуг, ведь, согласно его мнению, он недостоин таких тяжелых наказаний. Из сказанного мы поймем, почему вся Тора, с которой нет вместе работы, в конце концов должна отмениться и ведет к греху, поскольку он, с одной стороны, видит, что он занимается Торой и заповедями, и почему же Творец не считается с ним, как он понимает, что ему положено. Поэтому есть тут две вещи. Первое, в конце она отменяется. Второе, ведет также и к греху. Поэтому должен человек до учебы посмотреть, с какой целью он хочет соблюдать заповедь изучения Торы. То есть, занимается ли он Торой по причине самой Торы, для того, чтобы знать законы соблюдения заповедей, как соблюдать их, или изучение Торы само по себе, это вся его цель. Для того, чтобы знать законы исполнения заповеди, это у него совершенно другая вещь. То есть, что он учит Тору.
Продолжим.
Однако и когда он изучает Тору для самой Торы, тоже следует различать, с каким намерением он учит ее. То есть, соблюдает заповедь Торы, как сказано, и занимался ею день и ночь. Или он учится для того, чтобы получить свет в Торе, поскольку ему нужен свет в Торе для того, чтобы отменить зло в себе, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу». Находим, что он учит Тору для того, чтобы достичь приправы. Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. И, конечно, человек должен направить перед изучением Торы, в чем причина, ради которой должен настроиться, в чем причина, ради которой он изучает Тору. Потому что у любого действия должна быть какая-то причина, являющаяся целью, причиной, из-за которой он делает это действие. Как сказали мудрецы, молитва без намерения подобна телу без души. Поэтому до того, как он собирается изучать Тору, он должен подготовить намерение. И так он говорит там в предисловии к Тес, вот цитата. «Согласно этому обязуется изучающий до учебы укрепиться в вере в Творца и в управлении наградой и наказанием, и таким образом он удостоится наслаждаться от света, заключенного в ней, и вера его тоже укрепится и вырастет благодаря этому свойству. И даже тот, кто не знает, даже тот, кто знает сам, что все еще он не удостоился, не дай Бог, веры, у него тоже есть надежда благодаря изучению Торы, потому что если он обратит свое сердце и внимание, чтобы удостоиться с помощью нее веры в Творца, нет у тебя уже больше заповеди, чем это. И мало того, а нет у тебя другого совета, кроме этого. Конец цитаты. Находим согласно этому, что человек должен стараться совершать большое усилие до того, как он собирается учиться, для того, чтобы его учеба дала плоды и хорошие результаты. Иными словами, что учеба даст ему свет, заключенный в Торе, с помощью которого у него будет возможность вернуть его к источнику. И тогда, с помощью Торы, он становится мудрецом. А кто такой мудрец? Сказал мой отец и учитель, ученик, это тот, кто учится у мудрого. То есть Творец называется мудрый, а человек, который учится у него, называется ученик мудреца, Талмид Хахам. И чему должен человек научиться у Творца? Он сказал, что человек должен научиться у Творца только лишь одному. Как известно, что желание Творца только лишь отдавать, так же и человек тоже должен научиться у него быть дающим. Это называется ученик мудрого. Из сказанного следует понимать, что сказали мудрецы, следующим образом. И почему не указано, чтобы ученик мудрого вышел из них ученик мудрого? Почему не благословляют Тору сначала? Следует понимать это путем духовной работы, что все происходит в одном теле. Поэтому следует понимать вопрос, почему не сказано ученику мудрого, чтобы вышел из них ученик мудрого. Известно, что отец и сын называются причина и следствие. То есть первое состояние является причиной второго состояния. Согласно этому, когда человек изучает Тору, это называется ученик мудрого, и мы учили, что свет в ней возвращает к источнику. А что такое источник? Это, как сказали мудрецы, что сказал Творец: «Я создал злое начало, создал Тору в приправу». То есть они отменяют злое начало. И когда отменяют зло, а зло называется, как известно, желание получать ради себя, и тогда он становится ученик мудрого. Поэтому будет объяснение вопроса, почему не повелевают, не указывают ученику мудрого, то есть это первое состояние, выйти учеником мудрого из них. То есть не рождается из них второго состояния. То есть он должен прийти и стать учеником мудрого. То есть он удостоится, чтобы все дела его были бы только лишь ради отдачи. Но ведь есть правило, что свет в ней возвращает его. И мы не видим, чтобы ученика мудрого была бы возможность порождать сыновей учеников мудрого. И на это есть ответ, что не благословляют Тору в начале. И этот ответ тоже тяжело понять. Ведь мы видим, любой человек, который собирается учиться, говорит благословение Торы сначала, перед учебой. В таком случае, как можно понимать, что причина, что не порождают сыновей учеников мудрого, в том, что не благословили Тору в начале? И следует объяснить, что то, что написано, что не благословили Тору в начале, это поскольку мы видим, что тот, кто собирается сделать какое-то важное приобретение, с помощью товара, который он купит, у него будет большой выигрыш, тогда друзья поздравляют его, благословляют его, чтобы у него был успех в этом деле, то есть чтобы у него был большой выигрыш. Также здесь, в работе, когда человек собирается изучать Тору, должна быть перед его глазами цель, то есть причина, ради которой он собирается учиться. Конечно, для того, чтобы он заработал от этого изучения Торы, потому что без заработка невозможно работать. Поэтому он должен знать, что цель, то есть заработок, который он должен достичь из Торы, это свет в ней, который возвращает к источнику. И в работе, когда мы говорим в одном теле, находим, что он должен благословить себя, чтобы он преуспел в своей учебе и заработал много света из Торы, который он сейчас собирается изучать. Иначе, то есть, если он не благословил вначале перед изучением Торы, он не помнит цели, ради которой который он должен взять от учебы. И это называется сыновья. То есть сыновья — это следствие учебы, а Тора является причиной, то есть это отец, а свет, который он получает из Торы, это сын. И согласно этому должен каждый перед учебой произвести расчет самим собой, какова цель его учебы. То есть, почему он прилагает усилия в Торе? Конечно, не следует прилагать усилия без вознаграждения. И, конечно, когда человек изучает Тору, он верит в верен дающий работу, что он заплатит тебе вознаграждение. А какую награду он имеет в виду? Он должен приложить внимание для того, чтобы вознаграждение всегда было у него перед глазами. То есть, чтобы у него была уверенность и вера, что Творец заплатит ему награду. И награда, на которую он надеется, что он получит, должна дать силу в его работе. То есть, что вознаграждение — это топливо, на котором основывается его работа. И, конечно, чем больше его вознаграждение, у него есть больше силы для работы. Тогда как, если вознаграждение не такое уж значительное, это вознаграждение не способно дать ему силу работать в самоотдаче. То есть, чтобы он понял, что Тора настолько важна, как сказано, это жизнь наша и наше долголетие. И, конечно, если человек чувствует так, что это просто учение жизни, Тора жизни, должен каждый человек, согласно своему ощущению, своему чувству, отдать всю свою жизнь для того, чтобы достичь жизни. Однако для того, чтобы почувствовать жизнь в Торе, человек нуждается в большой подготовке, для того, чтобы подготовить свое тело, чтобы оно было способно почувствовать жизнь в Торе. Поэтому сказали мудрецы, что нужно начать с лолишма, и с помощью света, заключенного в Торе, которого он достигнет, когда он еще находится в лолишма, это приведет его к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда будет у него возможность учиться лишма, то есть ради Торы, которая называется Тора жизни, потому что уже он достигнет жизни в Торе. И свет в Торе даст способность человеку, чтобы была у него возможность почувствовать жизнь, находящуюся в Торе.
И в предисловии к Таас задается вопрос, почему занятие Торой заповедью называется со стороны совершенства именем Лишма? И говорится так, нужно понять это название, что означает Тора Лишма, почему определяется эта совершенная и желаемая работа названием Лишма. Потому что по простому пониманию, занимающийся Торой и заповедями, должен направить сердце свое на то, чтобы принести наслаждение Творцу, а не самому себе. И надо было бы назвать это Лишмо ради Торы или Лолишмо ради Торы. То есть ради небес, Лишем Шамаем. Ведь говорится, что Тора Лишмо, это принести наслаждение Творцу, недостаточно все еще, потому что нужно, чтобы было занятием Лишма, то есть ради Торы, Лишем Тора. И поэтому название Торы — это Тора, как Тора жизни, и жизнь для ищущих ее, потому что без этого она пуста, и она жизнь ваша. И из-за этого означает Тора Лишма, что занятие Торы и заповедями приводит человеку жизнь и длинную жизнь, потому что Тора как Лишма. Конец цитаты. И в связи с сказанным понятно, что после того, как человек приходит на уровень отдачи Творцу, это называется, что он занимается Торой и заповедями ради Творца. Тогда начинается вторая ступень, когда он занимается Торой и заповедями, лишма, то есть ради Торы. И имя Торы — это Тора жизни. И для того, чтобы человек смог прийти на уровень, чтобы выполнять все ради небес, Лишем Шамаем, то, что называется Тора Лишмо, для этого необходим свет Торы. И этот свет возвращает к источнику. То есть, чтобы была у него возможность выйти из эгоистической любви и сделать все ради Творца. И только свет может помочь ему. Как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору приправу. То есть, после того, как удостоился света Торы, он может удостоиться и самой Торы, называемой Тора жизни. И в связи с сказанным можно объяснить сказанное мудрецами. Если скажет тебе человек, мудрость в народах — верь. В народах есть Тора — не верь. Будучи, что человек, изучающий Тору, должен различать с ней два момента. Первое — мудрость и разум, находящийся в ней, и это называется облачение Торы. Второе — тот, кто облачен в эти облачения Торы. И мы должны верить в сказанное в Святом Зоре, что вся Тора целиком — это имена Творца. То есть, Творец облачен в облачение Торы. Поэтому нужно различать в Торе две вещи. Первое — это облачение, и второго — облачающего. Это как сказано в книге «При Хахам», цитата, «Но Творец — это тайна света бесконечности, облачение света Торы, имеющий 620 заповедей». А об этом сказали мудрецы, что вся Тора — это имена Творца. И это означает, что Творец, включающий 620 целиком, он включает все, а 620 имен — это части и детали. И получается, что имеющий веру в Творца может верить, что дающий Тору, он облачен в Тору. В то время как гой, то есть народ, не имеющий веры в Творца, как же может он учить Тору? Ведь он не верит в дающего Тору, и он может учить из Торы только облачение, а не облачающего, потому что не имеет веры. И внешнее облачение Торы называется свойством мудрость без Торы, потому что Тора начинается тогда, когда соединен с дающей Тору, с дающим Тору. Отсюда становится понятное сказанное мудрецами. Если скажет тебе человек, мудрость в народах — верь. Потому что облачение без облачающего можно, они могут учить. И это называется только мудрость, рак хохма. И не имеет это никакой связи с дающим Тору. В то время как, если скажет тебе человек, есть Тора в народах, не верь, потому что нет никакой принадлежности у них к дающему Тору. И главное в нашей работе — это прийти к слиянию с Творцом. Как сказано, и слейтесь с Ним. Получается, что Тора — это средство, чтобы прийти к слиянию с Творцом. То есть, во время изучения Торы должно быть намерение, что удостоимся соединиться с облачающим. И это за счет средства облачения, и это Тора, и Творец, в которую Творец облачен. И в этом высказывании «мудрость в народах — верь, Тора в народах — не верь» объясняется путем духовной работы. Нужно знать, что понятие «народы» и «Исраэль» существуют в едином теле. То есть, прежде чем человек удостаивается свойства веры, он все еще называется гой, народ. И только после того, как удостаивается свойства веры, он называется Исраэль. Но если человек желает идти по пути прийти к совершенной, полной вере. И все еще не удостоился он полной веры, уже он называется обладающим свойством Исраэль. И как сказал мой отец и учитель, светит хохма, и дана хохма умным. Нужно же было сказать, что дана мудрость глупым. И говорит он, что учащий Тору уже называется мудрецом. И имеется в виду, умный, имеется в виду, что тот, к чему человек собирается прийти, таким образом он и может уже называться. И можно это объяснить, что все те люди, те, которые желают прийти к совершенной вере, уже называются Исраилем. Поэтому, если в самом начале учебы, когда человек собирается учиться и хочет прийти с помощью учебы к совершенной вере, то, что можно достичь с помощью света, заключенного в Торе, тем, что он хочет облачиться в облачающего внутри Торы, тот, кто дает свет Торы и ничто иное. Получается, что он учит Тору, и это облачение самого Творца. И с их помощью он хочет прийти к полной вере, слиться с облачающим, то есть дающим Тору. И здесь уже появляется единство трех свойств. Первое. Ура — это Тора, то есть облачение Творца. Второе — кутчебриху, Творец, то есть тот, кто облачен в Тору. Третье. Исраэль. Человек, изучающий Тору с намерением. И это называется единство. И называется Тора, Творец и Исраэль едины. И святой Зоар говорит о тех людях, которые удостоились познать имена Творца. И это называется, что уже удостоились свойства тфилина на руке, то, что называется вера, и тфилина головного, то, что называется Тора. Но те, кто находится в пути прийти к свойству Торы и веры, получают и они также окружающие свойства от этого единства. И в связи с сказанным можно понять сказанное «мудрость в народах верь». То есть, если человек не намеревается, что с помощью изучения Торы он может прийти к свойству веры в Творца, то есть нет у него никакого отношения к Торе, ведь Тора называется «облачение с облачающим вместе». То есть Тора вместе с дающим Тору. И к тому же он все еще не чувствует дающего Тору. Потому что в любом случае цель учебы Торы, чтобы прийти к ощущению дающего Тору. А если человек не ставит перед собой цели прийти к дающему Тору, то он называется свойством «гой», «народ». То есть нет у него потребности в вере. То есть, чтобы была у него потребность выполнить советы, прийти к свойству веры. Для этого, поэтому он все еще называется народ, а не свойство Исраэль. Поэтому в мудрость верь, есть она у него. То есть только облачение, без необходимости облачающего. И об этом сказано, есть Тора в народах, не верь. Потому что нет, не относится он к Торе. Но понятие «верь» или «не верь» также не говорится относительно двух людей. А «верь» или «не верь» имеется в виду сам человек. Что сам человек должен обратить внимание, есть ли у него Тора, или, не дай Бог, нет у него Торы. Ведь человек прилагает усилия и работает, и, разумеется, с намерением удостоиться Торы. И человек думает, что и без намерения прийти к свойству совершенной веры, он может удостоиться Торы. И об этом сказали мудрецы. Человек должен знать, что невозможно удостоиться Торы без совершенной веры. Поэтому человек должен обратить внимание перед изучением Торы, чтобы дал себе отчет, с какой целью он прикладывает свои усилия в изучении Торы. То есть, что он хочет достичь с помощью изучения Торы. И, конечно, человек прилагает усилия по причине, что что-то ему недостает. И с помощью усилия, которые он прилагает, дадут ему то, что он думает, что недостает ему, и наполнят его желание за счет приложения усилий. И человек должен верить, как сказано, приложил усилия и нашел. И поэтому иногда человек понимает, что недостает ему знания Торы. И поэтому любая мысль удостоится знания Торы. И так далее. И то есть это все свойство облачения Творца. И он чувствует, что недостает ему только внешних облачений Торы. И это называется свойством хохма, мудрость. В то время как Тора называется, когда он нуждается в облачающем, который облачен в Тору. То есть все еще недостает ему совершенной веры в Творца. И он чувствует, что есть зло в его сердце, и он хочет удостоиться разумом и сердцем, чтобы все это было ради Творца. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Находим, что он нуждается в Торе, как в средстве, с помощью которого удостоится полной веры в Творца. А затем, с помощью Торы удостоится свойство Торы, называемое Тора жизни, потому что удостоится облачающего вместе с облачением. То есть он удостоится облачений, называющихся Тора, вместе с облачающим, называющимся Творцом. И как говорит Святой Зор, Тора, Творец и Исраэль едины. И об этом сказано, цитата, «И возьмут у меня пожертвование, и есть чем заплатить, ведь тот, кто платит, продается вместе с ним». Сказал Творец Исраэлю, «Продал вам Тору, и вместе с ней я был продан». И сказано, «Возьмите у меня пожертвование». И можно объяснить сказанное мудрецами, что будто бы продан вместе с ней, потому что Тора — это свойство Торы, Исраэль и Творец едины, потому что Тора — облачение Творца. А человек должен прийти к тому, чтобы удостоиться Торы облачения, то есть называется слиться с Творцом. И выходит, что нужно удостоиться двух вещей, то есть Торы и Творца. И где то, что сказано, будто бы продан вместе с ней, поэтому есть здесь совершенство трех вещей. Первое — Исраэль. Второе — Кадош Бруху, Творец. Третье — Тора. И как написано в книге «Прихахам», «Плоды мудрости», но что может человек сделать для того, чтобы прийти к ощущению необходимости свойства Торы, в которую облачен Творец? И сказано мудрецами, сказал Творец Исраэлю, «Продал я вам свою Тору, будто бы продан вместе с ней». И это, что есть у тебя товар, что тот, кто продает его тебе, продан вместе с ним. И отсюда следует, что Творец желает, что в то время, когда человек возьмет Тору, чтобы бы взял с ним якобы и Творца. Но человек не чувствует этого, что он нуждается в этом. И главное, что человек и следует за большинством мира. И начинает учиться, когда говорится об учении женщин и детей, и общего народа, как говорит Рамбам, что начинает учиться через Лолишма. Потому что, как правило, вначале все следуют за началом. То есть то, что дано знать им причину, по которой нуждаются в Торе, и причины для Лолишма. Ведь по причине создал злое начало, создал Тору приправу. Ведь большинство мира совершенно не понимают, что существует вознаграждение, называемое слияние с Творцом. И поэтому мнение большинства управляют человеком в том, что он не нуждается в изучении Торы, чтобы было у него с ее помощью прийти возможность к истинному намерению. То есть, что с помощью Торы он может намереваться на ради отдачи, а не на ради собственной пользы. То, что приведет его к свойству слияния и слиться с Творцом. То есть для того, чтобы исправить творение, чтобы пришли они к слиянию, было создано столько миров, парцуфов и множество душ. И все для того, чтобы исправить творение, называемое желание получать. Чтобы за счет получения удалилось творение от Творца. А с помощью исправлений, которые были сделаны, появляется возможность исправить все, стать ради отдачи. И в то время, когда все келим получения включают в себя исправление на ради отдачи, будут включать, это будет называться гмаратикон, конечное исправление. Это и называется совершенство действий. Как сказал святой Ари, когда захотел он своим простым желанием сотворить миры и сотворить творение и вывести в свет совершенство действий своих и имен своих. И это было причиной сотворения миров. И вот тогда сократил он себя в точке центральной, в бесконечности. И это было место, где могли появиться творения. И там же он объясняет в Орпними, внутреннем свете, следующие цитаты. И получается в соответствии со сказанным, что вся причина сокращения была только по причине желания новой формы получения ради отдачи, которая в будущем должна раскрыться с помощью сотворения миров. И в связи с сказанным мы видим, что главное в сотворении миров и душ заключалось в одном намерении — исправить все, чтобы стало ради отдачи. И это называется слияние подобия свойств. И о Торе сказано Творцом. «Создал я злое начало, создал приправу». То есть, после того, как человек принял Тору как приправу, тогда будет исправлено злое начало на ради отдачи. Как и сказано в Зоре, будущее ангела смерти стать ангелом святым. И это самое главное, то, на что человек не может смотреть, потому что он тянется за большинством, которое называется общность, общее Израиля. И то же самое. В самом начале каждый получил воспитание, получает воспитание в Лолишма, то есть занятие Торой и заповедями, для того, чтобы получить вознаграждение в Килим, получение ради себя. И в Лолишма, в начале входа человека, не запрещено раскрывать человеку цель занятия Торой и заповедями, как и сказал Рамбам. И это приводит человеку для того, чтобы он со стороны разума своего понял, для чего он должен учить Тору. Для того, чтобы знал он, каким образом правильно выполнять заповеди. Как и сказали мудрецы, что нет в народе хасида. И когда учат Тору, даже не касающиеся практических заповедей, но сама учеба этой части Торы по причине заповеди учебы Торы, как сказано, и прилагал усилия днем и ночью, потому что учится смысл заповеди при выполнении заповедей. Но об этом сказали мудрецы. Есть у тебя товар, и тот, кто продает его, продает вместе с ним. Его продают вместе с ним. Сказал Творец, продал Израилю вам Тору свою, и будто бы продан вместе с нею. И у человека нет с этим никакой связи. Что даст человеку это знание, если он будет верить, что Творец находится облаченным в Тору? Ведь тот, кто берет Тору, он должен знать, что Творец находится облаченным в Тору и должен удостоиться слияния с Творцом, облаченным в Тору. И это по причине, что вся его работа над намерением Лолишма. И все то, что он намеревается, это выполнять Тору и заповеди с намерением ради себя. И тем более, нет у него никакой связи с тем, кто облачен в Тору. И достаточно ему одного. В соответствии с тем, что есть у него вера в вознаграждение и наказание, в той же мере зависит и работа его в выполнении Торы и заповедей. И будучи на то, что не смотрит он ни на что, кроме как на вознаграждение, и по сути Торы и заповеди, то, что он выполняет, не интересует его. И поэтому, когда человек хочет работать и выполнять Тору и заповеди, без всякого вознаграждения, только потому, что он хочет служить царю, тогда он уже нуждается в знании о величии Творца, царя. И мера работы его зависит от того, насколько он верит в величие царя, потому что только величие и важность дает ему топливо, дает ему энергию для работы. И как сказано в Святом Зоре, и находится во вратах мужа его, означает, что каждый должен оставаться в вратах сердца своего. Означает, что в соответствии с тем, что человек представляет в сердце величие и важность Творца, в той же мере он становится преданным для того, чтобы служить Творцу. И поэтому люди такого типа, которые желают работать только ради отдачи, по любой причине, которая вынуждает их заниматься Торой и заповедями, только по причине величия и важности Творца, как их сказано в Зоре, главное — трепет, это работать ради Творца. То есть те люди, которые верят, что Творец облачен в Тору, и верят в то, что сказал Творец Израилю, «Продал я вам Тору, и будто бы продан вместе с нею». И когда они учат Тору, они хотят выявить свет, заключенный в Торе, который возвращает к источнику. И как сказали мудрецы, пришедшие очиститься с помощью Торы помогают ему. Ведь Творец облачен в Тору. И в связи с сказанным можно объяснить то, что мы говорим, любовь мира, то, что в молитве перед Криат Шма, и будут глаза твои в Торе, и будто бы язык и свет в глазах говорит о тьме и скрытии. Но ведь в Торе должно было бы сказать «и дано понять тебе Тору твою», почему же говорится «и свет». И можно объяснить это, что разъясняются в Тора и облачение Тора, то, что Творец облачен в эти облачения. Но это скрыто от нас, ведь мы видим только облачение, но не облачающего, облаченного. И поэтому мы просим Творца, чтобы осветил глаза наши, чтобы удостоились мы видеть и почувствовать Творца, что Он облачен в Тору. И об этом написано, и освети глаза наши, чтобы увидели мы, что Ты облачен в Тору. И также нужно понять, что говорится в Зоре о написанном. Следующие за мной найдут меня. Отсюда находим, говорится о том, что находит Творца только в Торе. И поэтому сказано о написанном, ведь ты Творец, Бог скрывающийся, когда Творец скрывает себя в Святой Торе. И говорится в предисловии к Талмуде Сефирот, сказали мудрецы, есть у тебя товар, и тот, кто продает его, был продан вместе с ним. То есть Творец облачен в Тору. Но что? Человек должен искать его и найти его. Ведь скрыл он себя в Торе. И все то время, когда изучающие Тору достойны этого, недостойны этого, то с помощью приложения усилий и молитвы могут постичь его. Об этом и сказано: приложил усилия и нашел. И вопрос известный. Какая связь есть между приложением усилий и находкой Торы? Ведь с помощью приложения усилий находит Творца, так как Он облачен в Тору. То есть, да не скажет человек, изучал я долго Тору, но не нахожу я Творца, так как Он облачен в Тору. Но нужно искать Его и не отчаиваться, и верить, как сказано, и освобождающие следуют за мной. Ведь понятие скрытия есть исправление, и не постигнут его прежде, чем у человека появятся отдающие келим. Это то есть то, что называется подобие форм и слияние с Творцом. И в связи с сказанным можно объяснить сказанное мудрецами. Остерегайтесь сыновей бедных, то, что выходит из Торы. И еще кончилась вода исходящая. То есть выходящая из Торы. Можно еще сказать, именно у сыновей бедняков выйдет Тора, а не у сыновей богатых. Можно ли так сказать? И по пути духовного развития можно, как можно объяснить, что такое бедные? Ведь бедный объясняется как бедный в своем дат, в своем знании, когда человек хочет учить Тору и хочет прийти к свойству Торы, то есть то, что называется и «освети свет в глаза наши Торы своей». То есть Тора, Творец, облаченный в Тору, все это имеется в виду Творец, облаченный в Тору. И тогда человек видит, насколько он приложил силы в работе для того, чтобы найти Творца, но не находит его. И об этом и написано, что ищущие найдут меня. Но он видит, что он бедный в знании своем. А еще сказано, что познай отца своего и работай на него. Ведь еще написано, что и душа без знания — это нехорошо. Но он еще далек от этого. Ведь он все время видит, что не имеет никакой возможности найти его в Торе. И об этом это имеется в виду бедный в знании своем. И тогда человек понимает, что главное — это найти Творца в Торе. И это не о нем сказано, потому что он думает, что уже искал его в Торе, и не удалось ему ничего достичь. И он хочет убежать с поля боя. И поэтому пришли мудрецы и сказали: «Остерегайтесь бедняков, от которых исходит Тора». И смысл в том, что в общем нет наполнения без хисарона, и нет гадлута без катнута. И это означает, что если хотят дать что-то человеку, и дающий боится, что если даст ему, тут же на месте, в тот момент, когда получающий просит у него, то получающий не сможет оценить подарка, то он наверняка его потеряет. Или будут люди, которые возьмут у него, отберут у него это. И ведь дающий знает важность того, что он дает. И поэтому он не хочет, чтобы получающий испортил это. И поэтому он не дает то, что имеет, то, что просит у него, тут же на месте. Но он желает, чтобы получающий попросил у него много раз. То есть, чтобы с помощью просьбы проявилась у получающего необходимость в этой вещи. И поэтому он должен прекратить просить. Но в то время, когда он просит, для того, чтобы каждый от раза к разу он должен понять необходимость того, что он просит. То есть, если он хочет попросить у него еще раз, чтобы дающий дал ему, то должен человек подумать, действительно ли ему недостает этого. И только тогда у него появляется сила попросить еще раз. И после того, как уже попросил и не получил ответа на свои вопросы. И это по причине, что человек не может просить у того, кто не интересуется его просьбами. Ведь как может быть, чтобы он просил что-то необходимое, имеется в виду то, что, от чего зависит вся его жизнь. И ведь важность этой вещи не дает ему покоя. И он даже идет тогда выше знания и просит каждый раз, еще раз и еще раз. И некуда ему идти, потому что без той вещи, которую он понимает, что в ней заключена вся его жизнь, он говорит, что вся жизнь для него излишня. Ведь он пришел к ощущению, что для всего остального вообще не стоит жить. И получается, что нет выбора, и нет у него удовлетворения в этой жизни. То есть существует правило, что не может человек жить без заработка, потому что Творец сотворил творение с намерением, чтобы то, что называется желание Творца насладить творение. И из этих трех вещей, из которых человек может получить заработок, чтобы он обслужил свой гуф, чтобы он был доволен, и называются они зависть, страсть и почести. И это его не удовлетворяет. И поэтому человек должен искать духовное. И если он иуди, который верит, что с помощью слияния с Творцом можно достичь заработка, который обеспечит его гуф, тело, чтобы была у него возможность сказать в полный голос «Благословен создавший этот мир», потому что он наслаждается от того, что удостоится слияния с Творцом. Как сказано, «И вы, слитые с Творцом, Богом вашим, живете все сегодня, и тогда удостоитесь истинной жизни». И это дает ему силы не отчаиваться и просить Творца, чтобы приблизил его, чтобы раскрыл глаза его в Торе. И как сказано в предисловии к Талмудисте Сварот, цитата, «И вот первая ступень раскрытия лика. Это не приходит к человеку, кроме как избавлением Творца, что заключается в раскрытии Торы, раскрытии глаз в святой Торы и великих постижениях, и становится он источником. И все заключается. Это зависит от того, что он верит, что он может достичь этого молитвы, что Творец услышит его молитвы. Но и он оправдывает управление. И все это по причине, что ему не кажется, что Творец обратил внимание на его просьбы. Но он верит, что Творец ждет его молитвы и собирает их по методу, что грош к грошу собирается в большой счет. И ведь человеку важно это. И он знает, что существуют люди, которые понимают важность этого. И поэтому он примыкает к таким людям, или тем, что он теряет, или тем, что он крадет. Потому что человек не может сохранить то, что имеет. Ведь есть люди, которые знают ценность этой вещи, и они могут украсть и не вернуть хозяевам. И известно, что существует против святости ситра ахра. То есть те, кто понимают, в чем ценность духовного. И поэтому нужно охранять, чтобы не пришло это в их владение. И это является причиной, что Творец не дает ему то, что он просит, а стоит и ожидает, чтобы тем, чтобы каждый раз увеличивалась в нем мера веры выше знания, просить Творца, чтобы помог ему
и чтобы раскрыл ему глаза его в Торе. И он верит верой мудрецов в сказанное, что с помощью работы в вере это самый лучший способ удостоиться важности цели, то есть слияние с Творцом. И в то время, когда Творец знает, что он уже может сохранить подарок царя, то, конечно, Творец поможет ему и примет его молитву в том, что он просит, и тогда Творец, чтобы Творец раскрыл глаза его, и удостаивается он раскрытия глаз в Торе, и наверняка он тогда отдает ему. И об этом сказано: «Остерегайтесь, сыновей бедняков». То есть, не пренебрегайте состоянием, когда он ощущает, что он беден в знании, и все еще не удостоился раскрытия глаз в Торе, и все еще не удостоился, чтобы свет в ней вернул к источнику. Ведь из них выйдет Тора. Это означает, что нужно верить, что за счет того, что он чувствует, насколько он беден в вере, но каждый раз, раз за разом, он должен преодолевать все заново. Он должен верить, что это приходит, исходит к нему от Творца, все эти падения, за счет которых он получит килим и необходимость, как можно оценить подарок царя над внешним, то есть, чтобы не упало все в получающий килим. И эти килим относятся к клипот. И за счет преодоления в вере, когда он верит, что Творец слышит его молитву, и каждая из его молитв, когда он просит Творца, Творец присоединяет все к одному большому счету, до тех пор, пока человек не получит важность этой вещи. И то, что сказано в книге Прихахам, и поэтому называется эта клипа «Паро», «Фараон», буквами «П-Ра», «Злые уста» дословно. И в египетском изгнании была власть «П-Ра», «Злых уст», и поэтому хотели и вернулись к страданиям. И несмотря на то, что удостоились какого-то сияния первых девяти, все это было поглощено в гуф из-за того, что «П-Ра», и, то есть стоящая напротив святых уст педок душа, находящаяся сзади. Но все то благо, которое исходило из рож, было поглощено и высосано тем, что исходило для Израиля. И поэтому получается, что в Торе нужно найти, различить несколько свойств. Первое. Изучающий Тору для того, чтобы знать суды, для того, чтобы знать, каким образом выполнять заповеди Торы. Второе. Изучающий Тору для того, чтобы выполнять заповедь изучения Торы. Ведь, как сказано, создана книга Тора, и не выходит из уст твоих, и прилагал усилия ты в нем днем и ночью. Я объяснил Раши, прилагал усилия и всматривался в нее, то есть во весь тот смысл, который в Торе, в сердце. И весь смысл находится внутри. Третье. Учащий Тору для того, чтобы удостоиться света Торы. Как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. И за счет этого удостоится веры и слияния с Творцом. И тогда он входит в свойства Израиль, ведь он уже верит Творца совершенной верой. Четвертый. После того, как удостоился он свойства веры, тогда он удостаивается свойства Торы и свойства имена Творца. И это называется в Святом Зоре свойством Тора и Израиль, и Творец едины. И тогда удостаивается он свойства цели творения, то есть насладить творение, то, что творение получают таким образом то, что Творец хотел дать творению. И как объясняет Раши, написанное «прилагал усилия днем и ночью», и говорит, «и всматривались в него», то есть весь смысл в Торы в сердце. Нужно понять, что он имеет в виду, говоря, что смысл в сердце. Ведь когда мы учим Тору, то мозг, он в голове, а не в сердце. Что же имеется в виду, когда говорится, что весь смысл Торы находится в сердце? Можно объяснить это так, что не имеется в виду свойство Торы, лишь то, что касается алахот, правил, каким образом выполнять заповеди. А хотел он сказать, что Тора включает в себя два следующих свойства. Первое — то, что учит для того, учащий для того, чтобы получить свет Торы. И второе — то, что он удостоится впоследствии свойства Торы, называемое имена Творца. И оба этих свойства относятся к сердцу, как и говорит он, как говорит Ибн Эзра, цитата, «Знай, что все заповеди, указанные в Торе, или каббалисты, то, что заготовлено, написали про отцы, и в действии, и сказанное устами, будет исправлено в сердце, потому что все, то, что требует сердца, проходит через мысли. И сказано, прямые в сердце вашем». И еще сказано, исправлено будет, что Тора была дана никому иному, кроме как людям с сердцем. И можно объяснить сказанное Раши на сказанное Ибн Эзра. Можно различить предыдущие, описанные четыре свойства в работе человека. И два первых из них относятся к массам. Можно это отнести к тому, что сказанному Рамбамом, что когда учат детей, женщин и масс, учат их, кроме как работать из страха, для того, чтобы получить вознаграждение, пока они возмужают и поумнеют, то раскрывают им этот секрет постепенно и приучают их с любовью, пока не будут работать они из любви. И мы видим из слов Рамбама, что начало работы с массами начинается с лолишма, а именно для того, чтобы получить вознаграждение. И поэтому нужно учить Тору, для того, чтобы знать суды, каким образом выполнять заповеди. И это первое свойство. А также изучение Торы для того, чтобы знать разумом то, что написано там, что с помощью исполнения заповедей можно получить вознаграждение. И это второе свойство. И обе этих первых категорий не относятся к работе в сердце. В то время как две последние категории уже относятся к сердцу, потому что они относятся к свойству лишма. Ведь в то время, когда хочет идти по пути лишма, то раскрывается ему словами Рамбама. Ведь то, что было сказано раньше, когда должен был ты учиться в лолишма, а для того, чтобы получить вознаграждение, все это потому, что человек не в состоянии от рождения по своей природе работать ради Лешем Шамаем, ради Творца, а только ради себя. И поэтому тебе сейчас говорят, ты должен знать, что главное в нашей работе — это лишма. Но как прийти к этому? Совет такой, что через лолишма приходим к лишма, потому что свет, возвращающий к источнику, заключен в ней. И задается вопрос, что же за зло, которое необходимо исправить, чтобы стало добром? И нам говорят, что это то, что человек не может сделать хоть что-то ради Творца. И только за счет света Торы исправляется сердце. А сердце называется желание, рацион. И со стороны природы он имеет желание только получать. И как же человек может идти против природы? Поэтому и сказал Творец, создал злое начало, создал Тору в приправу. И находим, что он изучает Тору не для разума, чтобы понять, а для того, хочет понять, чтобы прийти к слиянию с Творцом, облаченным в Тору, а это уже относится к сердцу. И за счет света, который он получит, он приведет его к источнику. То есть, желание получать ради самого себя может получить силы свыше, и тогда он сможет выполнять действия ради Творца. Получается, что в тот момент, когда он хочет начать работу Лолишма, то, что относится к работе индивидуумов, тогда раскрывается ему, что понятие учебы в Лолишма не говорится об этом, как это не то, что он думал вначале, когда собирался учиться, а в учебе в Лолишма нужно уже намереваться, чтобы оно привело его к Лишма. И поэтому, после того, как он учит о намерении прийти к вере в небе, в Творца, за счет того, что приходит свет Торы, он приходит к четвертой категории изучающего Тору, называемая свет Торы жизни. И сказано об этом, Раби Мейер сказал, «Любой занимающийся Торой Лишма удостаивается множества вещей и раскрывают ему тайны Торы». Это означает, что тогда он удостаивается свойства Торы, то есть имен Творца, называемое языком Зоара, Тора, Творец и Исраэль Единый. И в связи с сказанным можно различить два свойства в Торе, которые относятся к сердцу. Первое. Свойство света Торы. Это относится к определению веры в сердце. И об этом говорится, свет в ней возвращает к источнику. Второе. Свойство Торы, которое относится к сердцу. Об этом сказано, а сейчас ты будешь говорить со всеми мудрецами сердца, которые называются Рохухма, духом мудрости. И об этом сказано в Зоре, как же работать, на арамейском фразе. И об этом сказано в Прихахам. И поэтому ты должен ухватиться за цель, которая называется Циви Марей. И это является то, что является секретами Торы, как же можно работать ради них. И говорится, что Тора и работа имеется в виду, что Тора принесет ему свет, заключенный в ней, чтобы появилась у человека возможность превратить его получающие келим, чтобы стали они ради отдачи. И если эти келим, с этими келим он удостоится слияния с Творцом, и называется это, что он будет учить Тору Лишма. И это можно, этим можно объяснить сказанное мудрецами. Хорошая мысль Творец присоединяет к действию. В то время, когда человек изучает Тору, для того, чтобы прийти к действию, что означает действие выполнения келим отдачи. И ведь человек не способен сам выполнить таких действий по причине зла в его сердце. Но тогда, когда человек, когда Творец видит, что есть у человека большое стремление к такому действию, тогда Творец дает ему свет Торы, и он возвращает к источнику. И об этом сказано, Творец присоединяет к действию. То есть, сейчас он выполняет действия, за счет которых он дает свет Торы, получает, превращаются они в действие. И таким образом мы видим, что действительно со стороны человека не было ничего, кроме доброй мысли. То есть он думает о хорошем, что является свой килим отдачи. Но кто на самом деле выполняет действия, чтобы человек удостоился таких килим? Только Творец. И тем, что он дает ему свет Торы, который является облачением облаченного в Торе. И об этом сказано, добрая мысль, которая есть у человека, Творец делает, чтобы появилось здесь и действие. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И находим, что со стороны человека нет большего, чем желание очиститься. И это называется доброй мыслью. А затем Творец помогает ему, То есть он присоединяет к действию. И в связи с сказанным мы видим, как можно объяснить. И ты будешь говорить со всеми мудрецами сердца, которые имеют руах хохма. То есть мы думали, какая связь есть у мудрости с сердцем? Ведь мудрость связана с мозгом, с разумом. И дело в том, что можно различить две категории в Торе, которые относятся к лишма. И это первое — это кли. Второе — ор, свет. Кли, чтобы было подготовлено для получения света, должно быть в уподоблении свету. Ведь на это было сокращение и скрытие. И мы изучали, что Малхут бесконечности, что является корнем творения, стремилась к слиянию, называемое слияние по свойствам, уподобление свойств. А все исправления направляются в сторону исправить получающие килим, чтобы стали они ради отдачи. И поэтому человек рождается с желанием получать и желает исправить его ради отдачи. И известно, что это неестественно, против природы. И только один совет можно дать ему, что только за счет света Торы может превратить его, чтобы стал он ради отдачи. И то же самое создал злое начало, создал Тору приправу. Ведь свет в ней возвращает сердце к источнику. То есть, зло называется получение ради себя, а добром называется только если сердце его ради отдачи, а не ради получения. И поэтому те люди, которые занимаются Торой, не только для того, чтобы знали суды и как правильно выполнять Тору и заповедь, а еще имеющие более высокую цель. Они учат Тору для того, чтобы исправить сердце. Они называются мудрецами сердца. Ведь все называется по выполняемому действию. И поэтому те, кто учат Тору с таким намерением, и называются мудрецами сердца, а не мудрецами разума. Потому что нуждаются они в Торе для исправления сердца. И таким образом можно объяснить сказанное. Когда говорится о духе хохма, то есть после того, как есть подходящий килим к свету, то есть когда уже появляется возможность отдачи, и кли тогда становится ради отдачи, и из-за того, что появляется такое кли, которое достигли за счет Торы, света Тора, уже тогда называются мудрецами сердца. По причине, что изучали Тору для исправления сердца. Это означает, что есть у них подготовленный килим, и поэтому они должны получить Тору, по сути, называемую Торой жизни. И об этом сказано, когда был дух Торы, дух мудрости. И имеется в виду свет, то есть и свет, направляемый в сердце. После того, как приобрели килим, новый килим, называемый килим отдачи, и хотят насладить Творца, и уже понимают, что недостает в доме царя. Только одно могут сказать. Ведь сказали мудрецы, Творец обратился к ангелам, когда собирался сотворить Адам Ришон. И ангелы пожаловались на человека. И что же говорится о царе, что у него дворец полный добра, но нет гостей?
Когда у него есть желание только лишь доставить наслаждение своему Создателю, тогда его сердце, которое хочет наслаждаться от чего-то, наслаждать чем-то царя, желает только одного, чтобы царь наслаждался от этого, чтобы они взяли у него добро и наслаждение, которое он хочет дать творениям, поскольку есть замок, полный добра, и он хочет быть гостем у Творца, чтобы он вошел в замок, получить от него наслаждение, и это наслаждение царя. находим, что свет Торы, который человек хочет получить как Тору жизни, это для сердца человека, то есть чтобы было у него как насладить царя. И это то, что написано: «А сейчас говори со всеми мудрецами сердца, которых я наполнил духом мудрости». То есть дух мудрости наполнил их. Кого? Мудрецов сердца. И имеется в виду свет, что свет приходит к мудрецам сердца. И сердце называется желание, и хочет получить Тору жизни для того, чтобы наслаждать этим Творца. Как сказано в примере с царем, у которого есть замок, наполненный всяким добром, и нет гостей. И сказано, следует понять то, что сказали мудрецы, следующим образом. Он говорил, хороший гость, что говорит: сколько усилий приложил хозяин для меня, и все, что он приложил усилия только для меня. Известно, что нельзя быть гостем, кроме как в том месте, где есть хозяин. Поэтому, когда человек верит в Творца, что он хозяин всего мира, и человек чувствует, что он гость и хочет прилепиться к нему, как сказали мудрецы, а высказывание «прилепиться к нему», что это означает? Прилепиться к его свойствам. Как он милосерден, так же и ты милосерден. И это называется «хороший гость». А смысл «хороший», как сказано, «произнесло сердце мое доброе слово, говорю я действия мои ради царя». То есть все действия, которые он производит, будут только для царя, то есть для Творца. И это называется добрая вещь, хорошая вещь. И тогда, когда все его действия только лишь на отдачу, тогда он относится к мудрецам сердца. И есть у него свойство Тора жизни, то есть имена Творца. И там он находит добро и наслаждение, которые были в желании Творца насладить творение. И тогда он говорит, все, что приложил хозяин, он приложил усилия только лишь для меня, не дай Бог, не для себя. Как сказано в примере с царем, у которого есть замок, наполненный всяким добром, и нет гостей. И из сказанного следует понять, что такое тайны Торы. То есть, какую тайну Тора раскрывает. И следует понимать это в двух смыслах. Первое, что Тора раскрывает человеку новую вещь, которую он не знал до этого. И это по той причине, что человек был создан в природе желания получать. И когда говорят заниматься желанием отдавать, это у него вещь неважная, низкая, потому что тело хочет убежать от этих желаний, поскольку он может только лишь проиграть, если будет пользоваться отдающими килим. Но когда человек учит Тору с намерением удостоиться света, который в Торе, потому что свет этот возвращает к источнику, тогда этот свет раскрывает ему новую вещь, которую он не знал до этого момента. То есть сейчас он знает совершенно обратное тому, что он думал до этого, поскольку до того, как он удостоился света в Торе, он знал, что главная важность у человека — это получающий килим, потому что с получающим килим он может получать радость жизни в мире, тогда как с действиями по отдаче он может делать только благо для других, чтобы они наслаждались от чего-то в мире, от того, что он помогает им. Однако это только лишь по причине заповеди, то есть по той причине, что есть у него милосердие к другим, у которых нет всего необходимого, и он помогает им. И, конечно, он ожидает от этих людей, которым он делает благо, что они не будут заложниками добра, и что они будут уважать это и тому подобное. Тогда как сейчас, когда он удостоился получить свет, заключенный в Торе, возвращающий к источнику, раскрывается ему новая вещь, что то, что он сейчас пользуется получающими келим, он проигрывает жизнь и благо, и наслаждение для себя. Если он пользуется отдающими келим для блага ближнего, он получает благо и наслаждение по-настоящему для себя. И только с помощью отдающих келим он зарабатывает благо и наслаждение, тогда как получающих келим он проигрывает благо и наслаждение. Эта тайна раскрывается у него сейчас благодаря свету в Торе.
И в этом мы можем объяснить то, что сказали мудрецы. «Видел противоположный мир. Высшие наверху, нижние внизу». Следует пояснить, то, что раскрывается ему новое, то, что называется в ложном мире высшее, то есть получающий келим, это важная вещь, называющаяся высшими. То в истинном мире, то есть в то время, когда удостаиваются света Торы, это называется удостаиваются истины. И тогда видят нижние наверху, отдающие келим, видим, что нижние наверху, отдающие келим, которые считаются в ложном мире свойством нижними по важности, это ничтожность, то есть в то время, когда человек должен иногда работать с ними, он в них ощущает вкус ничтожности, поскольку он не видит того, что желание получать для себя выигрывает от них. Там, в мире истины, они выше по важности, по той причине, что все блага и наслаждения могут приобрести только с их помощью, и поэтому получается, что нижние наверху по важности, и то, что написано «высшие внизу», то, что в ложном мире считают важными получающие келим, и только с помощью келим получения для себя пользуются, думают, что с их помощью могут насладиться жизнью, а в мире истины, в то время, когда удостаиваются света Торы, тогда видят нечто совершенно новое, что раскрылось, что получающие келим, они только вызывают потери в жизни, они мешают достигнуть благо и наслаждение. Получается, что высшие, они внизу по важности. И это тот секрет, что Тора называется секретами Торы, раскрывается для человека истина. Второе. Тора раскрывает, что для этого дают человеку тайны Торы, прежде чем он постигнет отдающие келим с помощью света Торы, он постигает только облачение Торы, то, что Творец скрыт в этих облачениях. А сейчас раскрывается для человека также облачающийся, то, что он облачается в Тору. И эта Тора называется Торой жизни. И это имена Творца. И это называется Тора, Исраэль и Творец едины. Из этого мы поймем то, что задали вопрос. То, что Тора и заповеди в работе, причина в том, что он изучает Тору, чтобы была у него возможность произвести работу. И это называется то, что сотворил Творец, действовать. То есть творения должны сделать эту работу, обратить желание получать в желание отдавать. И этим у них будет слияние, а это совпадение свойств, и смогут также получить благо и наслаждение, которое является целью творения.
Большое спасибо.
Молодец, Моша.
Вообще читать так? Как это сказать? И делать вот такие записи этих статей, это хорошо, когда человек может слышать. Хорошо? Мы видим, что эта статья очень охватывающее все, включающее в себя все, все основы нашей работы —